Господня, которая записана 18 глава Евангелия от Луки, с 1 стиха, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Вот так Христос сказал: не должно вам унывать. Не должно вам унывать, а должно всегда молиться. Раньше один такой часто пели псалом: «Когда огорчение ты встретишь в пути, в людях утешения тебе не найти. В слезах умиления и в тайне души Христу в сокрушении излей ты в тиши. Он любящий знает о горе твоем, тебя ожидает на лоне своем». Огорчений в жизни людей очень много. И одиноких, и женатых, и замужних очень много. Ибо написано в Слове Божьем такие слова: «Человек рождается на страдания, чтобы как искре устремляться вверх». И когда человек обращается к Богу, о, Бог не обещал ему избавить от страданий или освободить от трудностей, а он обещал его довести в небеса. И молился в своей первосвященнической молитве: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Книга притчей Соломона, 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». А унылый дух сушит кости. И поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, у нас такое общение, как сказали братья, особое, где собраны братья-служители, может быть, и не все наши объединения, и жены их. Вот. Но так Бог полагал раньше, когда Иван Яковлевич был, то мы собирались в таком составе. Цель наших общений – это чтобы больше направить взор наш на Господа. И чтобы центром нашей жизни был Господь. И от домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным. Каждый оказался верным. И в этой верности очень огромную роль играет жена. Жена. И поэтому жены являются, они как бы помощниками и помощницей. Вот. «Я создам помощника», Бог сказал, создадим помощника, соответственного ему. Помощника. И вот жена является помощницей служителю. И брату, насколько она сможет иметь тесную связь с Богом, настолько она может брата ободрить, поддержать, укрепить и помочь ему в суровое время сохранить верность. Когда мы читаем об избрании служителей в 3 главе 1 послания Тимофея, здесь написано так: «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страдолюбив. И дальше здесь подчеркивается так. Вот, и диаконов тоже они должны иметь соответствующую характеристику духовную. Тут не написано, что он должен высокий быть, или полный, или чернявый, или русявый, или какой-то там с голубыми глазами. Тут ничего не написано. Но нужно, чтобы его духовная структура была на высоте. Он должен соответствовать определенным параграфам духовного содержания. И когда мы избираем, в церкви избирают, то этим руководствуется Священным Писанием. Но кроме того, также требования предъявляются и к жене. Здесь написано так. Равной жены их с 11 стиха должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верные во всем. Должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Я не буду здесь рассматривать, у нас брошюра «Дом Божий, служение в нем», там объясняется и разъясняются эти как бы качества, которые должен иметь человек Божий, чтобы совершать служение среди народа Божьего. Также и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Так вот, трезвость – это здравое понимание Слова Божьего. Это одна трезвость. Но есть физическая трезвость. Физическая, чтобы ее ум работал полноценно. Полноценно. Мы спрашиваем, психбольница была? Нет, не было. Потому что в психбольницу по двум причинам попадают. Или по причине разрушенной нервной системы, или по причине связанности. Трезвый. Недавно мне пришлось беседовать с одной женщиной, которая перешла наше братство с оппозиции. Муж ее и она. Но она связана. И несколько, я уже беседовал с ней, и молились мы, но она не получила разрешения своих проблем. Она, я удивился, что она так размышляет. Они уверовали в регистрированном. И говорить, меня осталось вот эти корешки оттуда. Потому что она не может оставить телевизора. Там это все, ни запретов нету. И там ей насадили вот это, как сказать, эту бациллу, как говорится. Понимаете? Вот, она говорит, меня тянет к телевизору. Новости посмотреть. Я там не смотрю такие всякие там. А вот тянет. А тянет еще к вину и к пиву. Ну, ясно, что это не Дух Святой работает. Не Дух Святой. А когда ей преподавали крещение, у нее прабабушка была ворожка на все село. И округ ездили к ней. И она это все просаживала среди своих родственников. Вот это. Ну, естественно, что оно дошло до нее. И когда они женились, то подарили от этой прабабушки икону. А где же она есть, говорю? А она припрятала ее там, припрятала, друзья мои. Конечно, свободы не будет, пока эти предметы будут оставаться в человеке. Трезвы. И мне хочется сегодня сказать, друзья, о том, что жены наши, потому что раньше, когда, чтобы атеисты, чтобы сломать мужа, они вначале жену ломали, а потом мужа. То есть старались сломать жену. И это у нас не один случай такой в братстве. Вот. А жена, конечно, работает уже потом на мужа, друзья мои. Поэтому, сестры, дорогие, Вы очень ценны среди народа Божьего. И для верности служителей вы очень нужны. У нас в страницах Священного Писания есть случаи, когда говорится о том, что жена спасла все имение. Вот Авигея. Давид уже решил уничтожить Навала и его родство. Но Бог дал милость этой женщине увидеть угрозу над всем своим, так сказать, имуществом. И она пошла навстречу Давиду. Пошла и пала к ногам его, и умоляла его, и упросила его. И она такие мудрые речи произносила, что Давид просто восхитился. Просто восхитился, друзья мои. Мудрая жена устроит дом свой. Так написано. Устроит дом свой. А глупая разрушит его своими собственными руками. И вот эта мудрая жена, она сохранила от бед и мужа, и все там это то, что они имели. Друзья мои, а вы знаете Иезавель? Женился Ахав на Иезавеле. Она была очень активная, очень такая боевая. И она, друзья мои, Ахаву столько грехов накопила, что он сам бы столько не накопил. Друзья мои, Иезавель, в Откровении написано: тебя то хорошо. В Фиатирской церкви. Но имею против тебя то, что ты поспускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяться. Это в Фиатирской церкви, вот, во второй главе. Поэтому, дорогие сестры, вы можете быть очень активными. И мне нравятся активные сестры. Мне нравятся. И они могут мужей, а вот это давай туда. А я радуюсь, когда вижу таких сестер. Вот то там не так. И хорошо, когда они сами работают, помогают мужам. Друзья мои, апостол Павел говорит: у меня большое стечение людей. Вот и в служителей. Большое стечение людей. А их надо и принять. Тащей подкормить надо. Потому что приезжают с Москвы, то откуда-то. Как же их голодными выпустить? Она должна кормить их. А это все же не надо. Все же не надо готовить. Друзья мои, все же не это вам, сестры. Дорогие сестры, вам надо, чтобы, когда уедут от вас, то они обязательно повезут впечатление о вашем доме, где живет служитель, друзья мои. И как вы с ними, как вот обойдетесь с ними так мягко, ласково, друзья мои, они скажут: о, хорошая семья. И поэтому мне хотелось, чтобы сестры наши были красивы духовно. И хочу сказать, друзья мои, вот что сестры наши страдают чем больше? Что они много заботятся и много переживают за мужей, за детей, друзья мои. И от этого надрывается нервная система, друзья мои. И часто впадают в депрессии. Я приехал к одному брату лет 30 тому назад, служитель, он был сотрудник Совета Церквей. А он говорит, он три раза отсидел, а жена его верная такая, хорошая, боевая. Наши сестры были в совете родственников узников. Они ходатайствовали, ездили, помогали, все, и мобилизовали, чтобы наших братьев поддерживать руки, друзья мои. А муж говорит, моя жена уже год на таблетках находится, год на таблетках. Я говорю, а что ж такое случилось? Что ж случилось? Стал с ней беседовать. Обычно болезни приключаются, ну, через грехи. Бог, в 28 главе там написано, если будешь грешить, то будет тебе. А она такая искренняя душа. Тяжких грехов у нее не было. Она очень искренна. Сестры наши искренны. Если где-то ошиблась, сразу исповедуется, оплакивает и сокрушается о своих ошибках. А кто не ошибается, друзья мои? А я говорю, ну а в жизни в твоей было что-нибудь тяжелое ты перенесла? А она говорит, я шла с разбора вечером. Это такое она, сельская местность там. И на меня напал мужчина и тащил посадку. Она так здоровенькая. Я, говорит, вырвалась от нее. Но естественно, что она сильно перепугалась. Это равносильно во всех случаях. Сильно перепугалась. Я говорю, сестра, ты сильно перепугалась. Надо покаяться в страхе. В страхе покаяться. Потому что страх живет в подсознании человека. И страх не выходит из человека. Как бы человек себя не вел. Он должен покаяться в страхе. А потом нужно молиться с возложением рук. И вот она покаялась. Мы помолились ее мужем. По-моему, помазание совершили. Все. Через год, через полгода встречаю брата. Ну как жена? О, она бросила таблетки. Бросила таблетки. Окрепла. Потому что Бог убрал страх с подсознания человека. Страх может довести до потери вообще мудрости и разрушает нервную систему страх. И поэтому по причине страха женщины впадают в шоковое состояние после родов. Потому что на то, чтобы выносить крошку под сердцем, надо израсходовать огромную нервную силу. Потому что она себя питает, и крошечку, которая там уже бьется, и уже там шевелится. Это все с одного организма идет. Надо себя пропитать хорошо, и ту крошечку. И женщина очень расходует огромную силу нервную. И если в нее сильно подорванная нервная система, то после родов может шоковое быть состояние. Она не будет рада своему мужу. Она не будет рада своему ребенку. Она даже не будет хочет жить. Я не хочу жить. Не хочу жить. Друзья мои, поэтому мне хочется сказать... Вот, на эту тему, чтобы вы, сестры, кроме того, чтобы духовно были здоровы, но вы должны заботиться о том, чтобы их физически вы были здоровы. Я недавно говорил слово и чуть сознание не потерял, потому что сил физических уже нет. Вот, духовно, физически здоровы. И поэтому вы можете впадать в депрессии. Депрессии, друзья мои. И причины депрессии – это человеческий страх. Если бывает, вот одна сестра тоже недавно была у нас на общении, говорит, ее ограбил буквально перед замужеством. Мужчина ограбил и сбил ее. Избил. Вот. Она приехала к мужу на общение. И она полная. Вот. И вот она, никто над ней не молился, это братья-служители. Вы должны вникать в жизнь человека. Какова жизнь была этого, когда с вами беседуют вот сестры или братья. Она полная такая, полная. Я говорю, эта полнота в тебя неестественна. Человек с разрушенной нервной системой может очень тонкий, как палец, или полный очень. И эта полнота, ей врачи сказали, это неестественно. Ну, по ней видно. Вы, служители, должны вот как раз наблюдать, с кем вы беседуете. И потом мы с ней молились, чтобы Бог простил ей страх и снял вот эти последствия. Хотя нервная система очень слабо поправляется, но поправляется. Страх – это тайный враг, который владеет людьми любого возраста и любой профессии. Этот хитрый враг обусушает, отравляет наше мышление, похищает наш внутренний покой и уничтожает интерес к жизни. Он делает нас нервными, встревоженными, обеспокоенными, расстроенными, испуганными, малодушными. Страх разрушает нервную систему, может довести до безумия. Депрессия, там три депрессии есть. Я просто некоторые выдержки врача вот прочитаю. Значит, страх. Ну, прежде всего, на духовной почве, что здесь, на духовной почве. Все виды депрессии имеют одну общую духовную причину – отсутствие Божьей радости в жизни человека. Не имея радости в сердце, мы очень быстро растрачиваем нашу энергию, необходимую нам для того, чтобы исполнять Божьи цели и Божьи повеления. Апостол Павел говорит, что «Ибо Царство Божие есть не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Праведность, мир и радость во Святом Духе. На первом месте стоит праведность, а потом мир и радость. Как это ценно, что в нашем братстве на первом месте стоит святость. Стоит святость. Друзья мои, и вот эта женщина, которая, с которой мне пришлось беседовать, что она еще иконы, потому что она очень православная. Ее сильно по ночам мучил дьявол. Мучил по-своему. Она говорит, чтобы мне не спать, я днем высплюсь, а ночью телевизор, ну это в мире, телевизор смотрю, чтобы дьявол не трогал меня. А потом говорит, такой мне снится сон, как будто бы дьявол гонится за мною, а предо мною я бегу, убегаю. Такая церковь красивая стоит православная. О, я спрячусь там. И я, говорит, забегаю туда и закрываю двери. Иду там к алтарю. А, говорит, открывает дверь мужчина такой здоровый, красивый. И заходит. А мне в уме, это сатана. Сатана. А он говорит, ты хотела тут спрячаться? Спрятаться тут хотела от меня? Нет, тут я хозяин, ты не спрячешься от меня. Она в ужасе подняла взор к небу, стала молиться. Стала молиться. И тогда купол раскрывается, и сильнейший свет с неба. Сильнейший свет неба. То есть Христос на небесах. И она говорит, я проснулась от этого сильнейшего света. Друзья мои, Царство Божие есть не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит, тот угоден Богу и заслуживает одобрения от людей. Депрессия, как правило, человек, страдающий депрессией, пережил в жизни большую травму, такую как сексуальное насилие, вооруженное ограбление или какая-то очень унизительная ситуация. Также бывает связан с пережитым человеком войной, пытками, травматической аварией, ранением или стихийными бедствиями, такие как землетрясение или ураган, или потерял кого-то близкого. Это обычно, когда человек переживает эти явления, это сильно действует на человека. И если там не совершать молитвы, то человек будет страдать. И человек будет страдать. Вот. И признаки депрессии, это обычно тяжелая депрессия, это болезнь, которая может привести к неспособности человека нормально функционировать в обществе, в конечном счете довести его до самоубийства. Чувство вины, беспомощности, безысходности или неполноценности. Постоянная грусть и пессимистическое отношение. Потеря интереса к жизни, повседневной деятельности, бессонница, раннее пробуждение по утрам или чрезмерная сонливость, усталость и недостаток энергии. Грусть, скучание, чувство безнадежности, ощущение себя беспомощным. И, конечно, есть и другие, как бы, признаки. Но что характерно, это врач верующий пишет, что, значит, вы должны знать, родители, что физическая близость, вот. Думаю, как будет интересно узнать о химической реакции, которая запускается в нашем организме при физической близости и даже объятии. И о том, как эти химические реакции влияют на нашу способность строить отношения с людьми и влияют на нас. Когда эти реакции запускаются в действие за пределами стабильных моногамных сексуальных взаимоотношений, которые могут быть только между женой и мужем, они способны повредить механизмам общения в мозге человека и сделать его более склонным к депрессиям, самоубийствам и многим другим пагубным действием. И поэтому здесь задолго до того, так как когда ученые смогли определить, какие химические реакции происходят в теле человека, Бог предупредил нас в своем слове, что мы должны воздерживаться от блуда, от этих грехов, потому что этому подвергаются часто не вовремя и разрушают люди нервную систему. Значит, я уже сказал, что сильные травмы, когда аварии или тонул человек. Если тонул, он обязательно перепугался. Надо молиться над ним с возложением рук. Иногда приходится с возложением рук и с помазанием. Вот. И для того, чтобы и освободиться от депрессии, это нужно исповедаться в беседе со служителем. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. От всякой неправды. Я помню, был в одной семье, и там молились братья. Вот. Но душа тонула в молодости. И никто из них не помолился об избавлении от страха. И она не свободна была от страха. И она не исповедалась. Потому что страх – это грех. В Откровении написано: боязливых же, неверных и скверных, и убийц, любодеев и чародеев, участь в озере горящем огнем и серою. Огнем и серою. Вот. Поэтому нужно покаяться в своих грехах, а также в тех случаях, когда вы подвергались тяжелому такому травматическому воздействию. А потом Иаков пишет: «Больный кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». И поэтому необходимо молиться. И потом необходимо изучать Слово Божие. Слово Божие изучать на память нужно. На память. Написано послание Ефесянам. Вы это место знаете. В 5 главе. Здесь так написано. Итак, не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божия. 5 глава, 17 стиха. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. А когда мы читаем Колоссянам 3 глава, 16 стиха, Слово Христово да вселяет на вас обильно, со всякою премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмом, словословием, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Так этот врач верующий, он советует, чтобы пели, заучивали Слово Божие на память. Ну, где вы больше, сестры, вращаетесь? Там, на кухне. Значит, он советует приклеить текст там, на холодильнике там, возле зеркала там, или где там. Что вы, когда там борщ готовите, и учили, вот учили. Или там холодильник, и учили. Чтоб у вас тут кругом священное писание было. И чтоб вы учили, вам же некогда, вам надо пол помыть. И постирать, и мужу наварить, и обеспечить. У вас масса мероприятий. Один врач говорил так, женщина в Америке, там в Америке меньше время, чем у нас. У нас пока, слава Богу, не заставляют нас. Вот там, как не проработал при советской власти, туда тебя на два года. Вот. Так она говорит: пока я на работу расчесываю волосы, длинные же волосы на всех сетцов. Это очень хорошо, когда длинные. Да. Пока я волосы расчесываю, а я у зеркала прикреплю туда это стихи учу и выучу. А у молодых же хорошая память, понимаете? Вот. Поэтому, сестры, надо учить. А потом не только учить, а цитировать на память. На память цитировать. Вот. И потом петь псалмы утром, гимнов 5, как таблетку надо выпивать. Хоть хочешь, хоть не хочешь. Как таблетку. Гимнов 5. Там или варишь, и пой. Славьте Бога, славьте песнопение. Я, чтобы ободриться в заключение, там у меня была такая возможность, с 12 до 2, там надо на проверку было идти, и я то с 12 до 2 пою, пою. Славьте Бога, разные такие хвалебные гимны. И вы знаете, как я радовался. Поэтому утром надо гимнов 5-7, и вечером, чтобы гимнов 5-7. Вы пели, друзья мои. Но не, но чтоб так пели, чтобы не борщ был в голове у вас, что туда кинуть, понимаете? А чтоб песня эта у вас в голове была. Песня. Чтобы она в ваше сердце Духом Святого заносила Духа Святого. Понимаете? Потому что я советую... сестрам, да, и одна сестра мне тоже говорит, ты напиши, что тебе делать. Уже я пожилой, так забываю. То там забыл, то там, понимаете? А ты запиши, что делать. Чтобы в голове не было воно, а на бумажке. А в голове Господь. Господь. Я знаю сестру 85 лет. Она все время пела и все время цитировала Священное Писание. Моет там тарелки и поет. Там еще что-то и поет. Я всегда приезжал к этой сестре пожилой, и я радовался, что в ее голове не суета, которая бесконечна в сестер. Вот. Бесконечна. А в нее в голове Христос, Христос. Друзья мои, поэтому, кроме того, чай и кохвы исключите с рациона. Потому что чай и кохвы разрушают нервную систему. Нервную систему. Кроме того, не давайте детям, потому что они возбуждают половые органы и влечет человека на грех Малакии. А грех Малакии разрушает нервную систему. Он разрушает позвоночный столб, он разрушает память человека. Поэтому поите ваших детей и сами пейте восстанавливающие травы, восстанавливающие пустырник, валерьяну, мяту. И часто мне приходится советовать, четверушку пейте, есть настойки, пустырник, валерьяна, боярышник и корвалол. В равных степенях смешать и принимать по чайной ложке 3 раза в день после еды. 3 раза в день после еды. 2 сугубо идут в направление восстановления нервной системы, 2 восстановления работы сердца. Если у вас нервная система будет разрушиться на 30%, ваше сердце не будет дорабатывать 30%. Ваша печень не будет дорабатывать 30%. Ваши печи, вот, печенки. И ваш организм будет зашлаковываться. Зашлаковываться. И вы будете немощны. Немощны, друзья. Потому что Бог так создал организм наш, чтобы оно выводило шлаки. А когда мы разрушаем нервную систему, то организм не в состоянии противостать. Друзья мои, еще один рецепт. Это нужно, чтобы вы отдыхали после обеда. После обеда. Я сегодня спрашивал Павла Николаевича, мертвый час будет сегодня, чи нет? После обеда. Желудок работает сугубо на восстановление разрушенных нервных клеток. Сугубо на восстановление разрушенных нервных клеток. И поэтому у Спартака был мертвый час 2 часа. И поэтому его воины были очень крепкие и очень сильные. Но нельзя на ночь много кушать. Я вчера слышу, на ужин, 11 часов уже, на ужин. Ну, это в русских так и есть. Понимаете? Им некогда, некогда есть днем, а на ночь. Ну, вы ж понимаете, что когда человек поест 12 часов ночи в 11, так нервная система должна переработать, она управляет. Не мы тут управляем, как желудок должен работать, печень там, а нервная система там руководить желудком и печенью, и все там, а мы спим, да, как хорошо, там мотор работает, а мы спим. Но только спят глаза, а это все работает. И человек встает крайне немощный, потому что, чтобы переработать пищу, надо 8-7 часов. 7 часов. И поэтому, друзья мои, в Германии есть такая пословица: утром есть как князь, ешь как князь, в обед как царь, а вечером как нищий, как нищий. А у нас бывает, ну, молодые, конечно, им еще, как сказать, трудно понять эту математику. Потому что, друзья мои, а когда вот пожилые, Иван Яковлевич часто тоже мне говорил, друзья мои, поэтому мне хотелось, чтобы наши сестры были духовно богатые, когда они будут заучивать Слово Божие и побуждать к этому мужей, и повторять, и с деткам все. А потом, когда они будут все время петь, это лекарство, друзья, петь. И музыка. Хорошо, когда наши сестры умеют на музыке играть. Я бываю одного человека, у него 81 год, а он играет на баяне. И вы знаете, он всегда утром и вечером старается играть. А я восхищаюсь. Он садится, такой хороший баян, очень мелодичный. И он играет духовные гимны. Как это ценно! Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Еще одно такое правило врач этот советует вот, для восстановления нервной системы. Это сила благодарности. Сила благодарности. И он здесь берет 17 главу Луки. Значит, 10 прокаженных, которые остановились вдали. А проказа – это смертельная болезнь, друзья мои. Это смерть. Отпадали уши, руки, ноги. Люди становились уродами. Это страшное дело. Они дали, остановились и взывали: «Иисус, наставник, помилуй нас». А он сказал: «Пойдите с священниками, покажитесь». И когда они шли, очистились, эта проказа сошла. И самарянин, видит, что очищенный, прибежал ко Христу, пал ниц и громко славил Бога. Тогда Христос сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славы Богу, кроме сего иного племенника? Иди, вера твоя спасла тебя». Мы сегодня раздадим статью этого автора, врача, о силе благодарности. Там он советует завести дневник и записывать там благодарности Господу. Вот смотрите, в Крым мы попали. Я первый раз здесь. Павел Николаевич обвез нас вчера. По таких горах. То нас КГБ возило. По горах. Только по горах других, понимаете? А сейчас мы радовались. Я первый раз тут. Так надо благодарность в дневнике записал. Сегодня были в Крыму, нас хорошо накормили, да мы слышали там пение. Чего мы тут, понимаете? И тепло такое, что не надо ни топить, ничего. За все благодарите. И он говорит, даже за руки надо благодарить, и за глаза, и за все. Мы раздадим вам статью, друзья мои, сегодня. И вы знаете, это будет очень вас ободрять, друзья мои. Очень ободрять. Когда вы будете благодарить Господа за многочисленные Божьи благодеяния. Я рассказывал, еще раз скажу, и мы помолимся Господу. Сидел я в тройнике. В тюрьме есть общие камеры, а есть тройники. Вот в Харькове там один корпус. А в Москве, когда Лефортовская тюрьма, то там одни тройники. Это политическая тюрьма. Ну, тройник — это небольшая камера такая, на 4-5 человек. Нары там, к стенке, ну, сейчас не закрывается. Вот, и мы сидели в тройнике и бросили ко мне марксиста. Я уже приводил этот пример. Марксист, он здоровый такой мужчина. Мужчина здоровый. Его туда вкинули. Туда. А он преподавал в Харькове, по-моему, 5-7 техникумах, не помню точно, марксистско-ленинскую теорию. Он закончил юридический институт, очень знаменитый Харькова. И университет в Харькове там знаменитый есть. А он не пожелал быть прокурором, его назначали прокурором там. А он не поехал и закончил университет, и был преподавателем много лет. Вот. И он говорит, я только птичьего молока не знал. Его отец директор треста соловых нескольких районов города Харькова. Он тут у Крыму он купался в молоке, как говорится. Вот это, не каникум. Ну и... А есть такая статья, злоупотребление своей... Да. Своим положением. До 3 лет. И вот его вкинули. А он же трактовал, что коммунизм – это рай. Каждому по его потребности, каждому это его по способности. Это рай. Он расписывал, и в него рай тут был. И вдруг его в ад кинули, в ад. В ад кинули. Он сказал, я думал, что сойду с ума. Сойду с ума, потому что там с тобой обращаются как с животным. Да поносят там всякие, обвиняют тебя там. А это такая участь ехать. Вот. И заходит полковник. Они проверяют камеры. За что сидишь? Статья какая? Я сказал свою статью, он не знает, что. Бытовые знают там. Воровство там, хулиганство там, изнасилование. А верующий, я говорю, верующий. А, верующий. А ты за что? Он здоровый такой. А за такую... А что это? Злоупотребление. Да. Я, говорит, марксист. О, два идеолога, правильно. Два идеолога. Друзья мои. И он сказал, когда я... у меня такая зарядка. Утром гимна 8 петь. Ходю по камере, пою. Там нельзя громко петь, а полголоса можно. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. Жизнь повержит, настанет другая. Любит тебя ведь Господь не забудь. Уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. О, заключенные очень любили эту песню. А потом украинский такой гимн раньше пели. Ми всі тут времені і гості, нам всім не рідна ця земля. Нема тут нашої торості, це все чуже, чуже, друзі. Хоч ми живемо тут і міркуємо, не наше наче це воно. Собі все більше загрібаємо, щоб всім сказати, що це моє. Ой, як ми часто забуваємо, що ми і гості тільки тут. Не знаємо дня того і часу, коли на суд нас позовуть. І ми при виході з миру залишимо все своє майно. Багатство буде нам не нужне, собой не візьмем серебро. На що даремно турбуватись, мамоні серце віддавать, і друг на друга на що злитись? Це все прийдеться покидать. Так я от пойду, хожу по камері і пою. Это утром мене зарядка така, і вечором. Ну я молюсь там обязательно. Я говорю, верующий куточок заберу там і молюся. а иногда за, а надзиратели открывают эту кормушку. А это не раз было. Что, проигрался, что на коленях стоит? Проигрался. А надзиратель заключил: да нет, то верующий. А, верующий, ну ладно. И вы знаете, вот этот марксист, думаю, это он будет переубеждать меня. Как же он будет реагировать? А он подправляет мои ошибки грамматические. Я пою, а допускаю где-то грамматическое. Вот так, вот тут вот так надо, вот так. Думаю, интересный марксист. Не переубеждает меня. А в конце он сказал: вы знаете, я думал, что сойду с ума. Ну, то я еще молодой там. Я думал, что сойду с ума, когда меня сюда бросили. И в нас полковника посадили, областного военкомата. И он сошел с ума в тюрьме. И он говорит: я думал, что сойду с ума. И я никогда не думал, что могут тут петь, тут все плачут в тюрьме. И вдруг я встречаю человека, который поет здесь. Ваше пение, оно возвратило меня к жизни. К жизни возвратило. Я очень рад, что попал, друзья мои. Давид говорит: дай мне услышать радость и веселье. Возрадуются кости тобою сокрушенные. Когда вы поете, сестры, вы три цели через ваше пение идете. Во-первых, вы ободряете себя. Дух Святой вселяется через ваше пение, наполняет ваше сердце. Вот выгоняете эту суету, всю эту заботы всякие в голове у вас очень много. Выгоняет. А потом вы прославляете живого Бога. А потом ваше пение на деток распространяется. Пока вы поете, они повыучивают уже. Повыучивают. И на мужа, на вашего будет распространяться. Он будет сказать: слава Богу, что моя жена поет, а не плачет. Потому что унылый дух сушит кости. Не то, что тело, а кости сушит, друзья мои. Поэтому 102-й псалом так говорит: благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его, ибо Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. А дальше там, не буду ведь цитировать, а в конце написано: благослови, Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу слов Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. Аминь. Помолимся.